сотрудники геологии, ну, в смысле Академии наук, они должны с общественностью делиться теми вещами, которые они, чем они там, чем они занимаются. Но, во-первых, Ольга Вячеславовна тут нагнала немножко негатива. Она сказала, что все так плохо, мы живем в Арктике, все так... Мы не живем в Арктике. Арктика еще далеко, мы в субарктике, поэтому у нас есть куда проблемы наши. У нас, мы живем... Вы помните, как это называлось в советское время? Называется «Еврейский север». 2 часа лету до Москвы. Так что мы очень классно живем. И в одном совещании по палеоклиматам в Сочи сказали, что если такая будет продолжаться всемирное потепление, то в 30-м году самое оптимальное место в Советском Союзе, ну, в смысле в России, будет на ЮБК, на южном берегу Кольского. То есть на Беломорском побережье, да? Вот. И 5000 лет назад у нас уже здесь было оптимум голоцена, то есть самое лучшее время за последние 10 тысяч лет было как раз у нас на Кольском полуострове. Так что будем смотреть в будущее с оптимизмом. Ну, а теперь по поводу кольских лабиринтов. Я не зря написал глазами геолога, потому что, естественно, что никаким специалистом по лабиринтам я не являюсь, и все наши знания о кольских лабиринтах – это из чувства противоречия. Когда мы занимались, наша лаборатория с моими коллегами, мы занимались перемещением береговой линии, и мы посетили те лабиринты, которые, как я вам потом покажу, всегда находится практически на побережье Белого моря, у нас встал вопрос, почему все таблички, которые пока говорят о возрасте, считают, что это 4000 лет тому назад они были образованы, а по нашим геологическим данным, в это время здесь должен был бушевать океан, и все лабиринты наши должны были быть на 7-10 метров ниже линии моря. Вот из этих противоречивых данных археологов и наших геологических мы этими вещами стали заниматься. И с моим соавтором Корсаковой Ольгой Павловной мы опубликовали 2 статьи по возрасту лабиринтов. Естественно, как потом вы узнаете, что они, их возраст не 4000, а они гораздо моложе. Ну, естественно, если мы начали заниматься лабиринтами, то нам надо было что-нибудь почитать о том, о лабиринтах мира. И, будучи в командировке в Петербурге, мы купили прекрасную книжку вот, «Лабиринты мира». Если вдруг кто-нибудь, кого-то эта тема заинтересует, вы можете вот эту книжку где-то найти и почитать о лабиринтах. Но кое-какие вещи о лабиринтах я вам скажу, это это будет так, на уровне дилетанта, ну а потом, как мы их датировали кольские лабиринты. Итак, смотрите, существует, если вы возьмете эту книжку или в интернете почитаете, что существуют разные значения слова лабиринт. Наиболее часто оно используется в качестве метафоры, когда имеется в виду сложная, неясная, неоднозначная ситуация. Там есть и другие определения, но для этого доклада, для этой лекции я... Мне понравилось вот это определение, что лабиринт это путаница. И попытаюсь доказать свое предположение. Что такое лабиринт? Даже это относится к названию. Смотрите, что лабиринт это дом двустороннего топора или Кносский дворец. Вообще, с точки зрения бытовой логики, этого не может, в принципе, глупость какая-то, но мы помним, что лабиринты это путаница. И вот посмотрите, эти камни из Кносского дворца, и на них везде находятся, вот такой двусторонний топор. Решайте сами, может быть лабиринт Кносским дворцом или домом двустороннего топора, но вот одно из таких названий существует. Вот этот Кносский дворец, вот это развалины Кносского дворца, и вы можете видеть в этих развалинах какие-то очертания лабиринтов. Дальше, следующий, путаница, да? Как произошло, откуда происходит вот это происхождение и распространение лабиринтов? Есть две теории. Теория, ведь лабиринты существуют в многих частях мира, но не везде. Основное место, где они располагаются, это Северная Европа и в некоторых других местах. Так вот, как произошли вот такая сложная схема, лабиринт как сложная схема, был придуман в различных культурах, независимо друг от друга. Это теория элементарных идей. Видите, тут тоже неоднозначная. И следующая теория, это теория миграции. Он где-то произошел, а потом мигрировал в разные части мира. Тоже все неоднозначно. Да? В настоящее время очень они распространены в Европе. Да? Есть разные виды лабиринтов, и не только вот наши каменные польские лабиринты. Это вот и дерновые лабиринты. Они очень распространены в Англии. Если кто бывал в Тромсе в университете, то огромный лабиринт сейчас построен в кампусе Тромсе университета, и видите, там происходят всевозможные празднества. А вот, собственно, это макет Кносского замка на Крите, это лабиринт для Минотавра. Вы помните из мифов о Древней Греции, ну там все случилось из-за жадности Миноса, который пожалел Посейдону своего лучшего быка, и потом все и случилось. Родился Минотавр, которого нужно было где-то держать, спрятать, значит, пришлось ему построить ему Кносский замок, куда периодически приводили юношей и девушек, чтобы этого страшного зверя кормить. И вот когда я приехал в этот Кносский замок, я экскурсовода замучил, ну покажите мне в конце концов Кносский лабиринт. Она на меня смотрела непонимающим взглядом, и только в конце экскурсии я понял, что собственно этот замок и является вот этим лабиринтом. Ну а это собственно и есть лабиринт критского типа. Когда Тесей убил Минотавра, он смог выбраться по маршруту выхода за нитью Орианты. И потом мы увидим, что где Крит, а где Кольский полуостров и вообще Северная Африка, но Северная Европа, но форма лабиринтов, наших лабиринтов очень похожи. Значит, каменные или неолитические лабиринты Северной Европы, они называются по-разному. Вы даже, наверное, слышали, что наши кольские лабиринты называются и Вавилонами, и Троянскими городами. Они очень распространены на севере Европы, и на севере Европы их насчитывается более 500 штук. Да? В бывшем Советском Союзе их было 60, около 60. Ну и внизу я написал, как называли, это и троянские города, и Вавилоны, и игры Святого Петра, девичьи пляски, пляски фей и так далее, и даже Лиссабон. Вот, расположение лабиринтов на северо-западе Европы. Это вот тоже вот из этой замечательной книжки. Вот вы видите, ну и видите какую-то закономерность расположения лабиринтов? Практически большая часть лабиринтов, они расположены по побережью Балтийского моря, а также в Белом море и на Баренцевом море. Меньшая часть находится во внутренних частях, ну и на побережьях островов тоже расположены лабиринты. В Кольском регионе известно, в настоящее время известно 12 каменных лабиринтов, хотя я читал некоторые данные, что их было больше, и только на Ваноя их было 5 штук. Но в настоящее время вот эта карта, которая существует, вот их 12, это имею в виду и места, где они когда-то существовали, но в настоящее время, после индустриализации и так далее, они были разрушены. Ну вот, это некоторые польские лабиринты, которые можно посетить. Значит, самый доступный это Кандалакский. Наверное, кто-то там уже и побывал. Урбинский, их два урбинских лабиринта, они находятся на мысе Анинский крест возле Тани Ударница. И в Паное, это прямо в селе Паное, и на реке Паное тоже два лабиринта. Возле этих лабиринтов находятся вот такие охранные таблички. Это новая табличка с Кандалакским лабиринтом. Она была сделана уже после того, как вышли наши статьи. Но, тем не менее, с археологами очень трудно договариваться. Они все равно написали, что каменный лабиринт Вавилон датируется 2000-летием до нашей эры, то есть ему 4000 лет. Вот это как раз схема, как можно добраться до Кандалакского лабиринта. Но я бы вам предложил прямо завтра туда съездить, но прогноз плохой, завтра будет снегопад, поэтому перенесите на следующую неделю. То есть по дороге на Умбу от Кандалакши поднимаетесь на самую верхнюю точку, и там увидите флагштоки, там есть автостоянка, потом спускаетесь вниз, вниз по дороге, и там уже вам покажут вот этот лабиринт. Ну, это те же лабиринты, только это их схемы, какие они бывают. Лабиринты бывают простыми, вот как пример простого лабиринта, это просто спираль, да, а также лабиринты, которые состоят из двух или трех даже цепочек. И вот для примера рядом лабиринт плитского типа. Правда, похож? Вот. Нашими лабиринтами занимались археологи, очень много сделала Гурина, а также археолог из Петрозаводска МУЛО. И что для нас было очень важным, то что вот эти археологи, они показали своим исследованием, что троянские города, за очень редким исключением, построены в непосредственной близости от древней береговой линии, но морем никогда не заливались. Ну и вторая такая вывод археологов, это то, что исходя из археологических стоянок, которые расположены в Мурманской области, как на Беломорском побережье, так и на Рыбачьем, в этих археологических стоянках были найдены кострища, и по углям был определен возраст вот этих археологических стоянок, и они относятся к эпохе арктического неолита, и то есть их возраст 1-4 тысячи лет до нашей эры. И дальше методом экстраполяции вот этот возраст был перенесен на все лабиринты, и сейчас я вам потом покажу, что все таблички абсолютно показывают одинаковый возраст 2000 лет до нашей эры и 4000 лет тому назад. Невзирая на то, что лабиринты расположены на разной высоте от уровня моря. Вот. Ну и мы продолжаем, что лабиринты очень неоднозначные сооружения. И какие объяснения предназначения вот этих наших польских лабиринтов. Некоторые исследователи предполагают, что лабиринты имели религиозное или культовое значение. Ну, это естественно, что религиозное или культовое значение. Есть археологи, которые считают, что это древние часы. Ну, культовое значение как бы говорит. Вот Герман Херн, автор этой книги, считает, что лабиринты прежде всего представляют совершенным воплощением обряда инициации. А инициация – это возрождение человека в новом качестве. И он пишет, что в лабиринте человек не теряет себя, в лабиринте человек находит себя, в лабиринте человек встречается не с Минотавром, а в лабиринте человек встречается с самим собой. То есть я вам что еще хочу предложить, если вы вдруг хотите возродиться в новом качестве, сходите в лабиринт, который, ну, тут куда вы попадете, ну, скорее всего, в Кандалакский, да, пройдите в центр его и почувствуйте, потом расскажете, почувствовали ли вы перерождение или возрождение в новом качестве. Я вам этого желаю. Ну и следующее, более утилитарное значение лабиринтов – это то, что лабиринты связаны с местами богатыми рыбы. Все лабиринты расположены рядом с местами богатыми рыбой. Поэтому Гурина в свое время предложила такую гипотезу, что лабиринты – это сооружения такие не очень большие, их… Они могут быть диаметром от 10 до 50 метров. И она предложила гипотезу, что это чертежи рыбацких снаряжений. Потому что она в 40-е годы подъезжала к Мурманску на поезде, она видела, какие грандиозные это сооружения, ловушки для ловли сёмги. И вот зная, что лабиринты не покрывались морем, находились всегда на побережье, близко к побережью, она предположила, что рыбакам для того, чтобы выставлять вот эти ловушки, нужно какой-то чертеж. Ну, у них компьютеров ничего не было, у древних этих, и поэтому лабиринт это был своеобразный чертеж. Вот. Мне эта гипотеза очень нравится. Ну, это я вам уже говорил, что вот датировалась вот эта керамика арктического неолита, и потом возраст распределялся на все лабиринты. И вот видите, разные таблички в разных местах, но везде 4000 лет до нашей. Вот. И во второй половине 20 века высотное положение лабиринтов, а они еще и были датированы, да, они использовались для определения позднеледникового поднятия. Вы знаете, что наша территория на северо-западе России, она не статична, она все время поднимается и опускается. Вот вы видите, вот береговые формы после регрессии или отступания моря. Если вот где-то вот посредине был лабиринт, и он был датирован там 4000 лет, мы можем сказать, что вот этот вал – это место, когда море находилось на этом уровне, и было это 4000 лет тому назад. Ну вот в нашей лаборатории мы решили, что мы занимаемся этим перемещением береговой линии, строим линии, как Белое море в разных местах и Баренцево море перемещается. И вот мы построили такие линии, мы поняли, что почему-то вот Кандалакский лабиринт, по нашему мнению, не там должен быть. И мы решили, что вот нашу геологическую задачу использовать для датирования лабиринта. Скажу вам сразу, что археологи были очень не рады нашим. Мол, куда свиным рылом наш калашный ряд, мы археологи, а вы кто такие. Но сейчас уже все гораздо... Так, это уже был... А? Вот, смысл вообще нашей задачи был, смотрите, какой. Вот это береговой склон моря, да, видите там уровень моря. Если есть депрессии на побережье, то если вот эти депрессии находятся ниже уровня моря, то в них проходит морская седиментация. Да? Если море находится на высоте порога стока из вот этого, там где синенькая звездочка, это как бы лабиринт, на одном уровне с озером, которое... на высоте которого находится лабиринт, то там происходит переходная седиментация, а выше пресноводная. Так вот, наша задача была найти вот эту переходную зону, продатировать ее, и тогда мы будем знать, когда, на какое время уровень моря находился на этом пороге стока. Как мы это добываем? У нас есть специальные буры из платформы в озерах, мы вот это все бурим. И вот смотрите, видите, есть морские осадки, вот те, собственно, переходные от морских к озерным и озерные. То есть, а задача состояла в том, чтобы найти переходные от морских к озерным осадки и методом радиоуглеродного датирования определить их возраст. То есть, что мы сделали? Мы использовали серии озер вблизи известных беломорских лабиринтов для построения кривых относительного перемещения береговой линии моря. Это вот была геологическая наша задача. Вот эта переходная зона датируется, потом делаются вот такие таблички. Ну это там все серьезно проводился анализ солености этих осадков, там видите условия их формирования диатомовым анализом. Ну то есть это серьезная была работа проведена. Вот. И это один из районов, где мы исследовали, видите, целую серию, там 10 или 15 озер, и рисовали вот эту кривую. Хочу вам сказать, что в районе поселка Лесозавод уровень моря 10 тысяч лет назад находился на 142 метрах. То есть за 10 тысяч лет море отступило или поднялась земная кора на высоту 142 метра. То есть это говорит о том, что Земля – это не что-то застывшее, а это живой организм. Конечно, на Тихом океане это гораздо интенсивнее видно, когда там происходит извержение вулканов там, и так далее и тому подобное. Но у нас тоже, хотя мы живем на Балтийском щите довольно-таки статичном, стабильном геологическом кротоне, да, но у нас тоже, помните, какое-то время назад, в конце прошлого века, было землетрясение, которое уничтожило в Лобозере Рубник. Вот. Ну и вот, нарисовал вот такую кривую, видите, вот две кривые прямо в самом Кандалакше и в Лесозаводе, вот там Кандалакский лабиринт. Вот на эту кривую красным крестиком нанесена высота, положение вот этого Кандалакского лабиринта. И мы определили, что возраст его никакие не 4000 лет, а всего лишь 1000 лет. А возраст Умбинских лабиринтов порядка 2000 лет. Ну вот, пожалуйста, вам охранная табличка рядом с Кандалакским Вавилоном, она так и осталась с цифрой 2000 лет до нашей эры или 4000 лет. Ну, здесь выводы, что мы можем наши геологические методы использовать для археологических изысканий, да, и иногда такие методы являются для археологов единственными. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я смогу ответить, пожалуйста.
Вы не планируете Панойский лабиринт? Там как-то немножко отличается, там очень крупные камни.
Это не к нам вопрос. Наш вопрос его возраст, потому что его высота вот Умбетский лабиринт это 10 метров, Кандалакский это 3,5 метра, а Панойский это 15 метров. Так что там, наверное, другой. Но он, у него немножко другая геология, потому что находится в 20 километрах от уровня моря. Но это ничего не значит, может быть, в то время море заходило.
Если лабиринты находятся в рыбных местах, как сейчас в Тайме, да, то вполне возможно, что это просто места, которые человек взял свой палец и обозначил свое рыбное место. Он очень похож.
Абсолютно.
Если вы приложите палец, то он похож на лабиринт. Отпечаток.
И что?
Ну, заикарил свое место.
Не, ну это да, но там, если вы посмотрите...
Чем легче, тем лучше, я так понимаю. Не надо думать, что океан заплывал, соли они там вываривали как-то.
Нет, не в этом дело.
Легче.
Единственное, что, да, он это правильно, я тоже... что если это были не чертежи, то это было просто метка, что это рыбное место,
да.
И все.
И они находятся как на Паной,
да,
Соловецкие острова, Заяцкие, значит, там же сколько, 26, по-моему?
Ну да, но...
Да, но там же тоже Серега Соловецкая приходила и большими косяками, правильно?
Нет, ну тут...
На Паное...
Когда...
Кандалакская.
Лафатенские острова, они просто должны быть все.
А как вы там будете делать на Лафатенских островах, если там скалы такие высушки? На скалах?
Вот,
там нет побережья, там
вот,
не было сообщения.
Видите, сколько сразу же вопросов.
На Лафатенских островах. Это совсем другая местность.
А вот лабиринт, он же имеет там длину, да? Вот эти вот замеры делали на какой-то одном, в одном каком-то месте, да, или встречаются?
Нет, мы вообще-то делали замеры высоты площадки, на которых они нарисованы. Нам то, что они там 50 метров или 100, это не имеет значения. Нам имеет значение высота.
То есть вам важно было?
Да.
Вот у нас вопрос у тебя.
Да.
Какой самый большой лабиринт в мире? И как он называется? Ну, если мы название, если вы, конечно, знаете.
У каждого человека должен быть свой самый большой лабиринт. И самый большой – это тот, на котором ты еще не была.
Логика. Все, вопросы к нашему докладчику закончились. Спасибо.